Я вас категорически приветствую. Борис Юльевич, добрый день. Привели гостя.
Даниил Григорьев, мой коллега по институту.
Даже просто не случайный гость, да. Можно сказать, а именно коллега.
Чем занят Даниил?
В данный момент сидим с вами, беседуем. Беседуем мы о том, что является сферой моей специальности. Это экономические всякие проблемы. Так-то я сотрудник Центра экономических исследований ГСО. И решил сегодня поговорить с вами, не только наедине, конечно, про экономический кризис. Тема может казаться какая-то избитая, не новая, вообще уже неинтересная, потому что вот характерно. Есть большое количество тем, которые как бы все активно обсуждают, а потом они резко становятся неинтересны. Не потому, что их как-то решили, потому что, ну, уже скучно, уже пора. Вот экономический кризис, начиная с 2008-2009 года, обсуждали крайне активно, но сейчас эта тема мало. Ну, по крайней мере, она намного меньше цитируется, намного меньше высказываний, потому что, ну, поговорили и хватит. Надо теперь говорить о чем-то остальном. При том, что никаких решений не принято, проблемы не решены. Ну, я думаю, для россиян, для граждан России, Российской Федерации, эта ситуация не нова, потому что иногда начинают там говорить о дорогах, о промышленной политике, проводят много круглых столов, и потом какие-то чиновники уже говорят, ну все, запыхались уже, 220 круглых столов провели за полгода, ну хватит, давайте говорить о чем-то другом, там, о развитии внутреннего туризма, тоже одно время очень популярная тема, разговаривают очень долго, говорят, ну все, уже невозможно, уже столько было разговоров, давайте уже другой темой уже займемся, активно поработаем, там, говорят, вот какие-то, мы 300 форумов провели. Ну, что можно сказать?
Правда, туризм не развился?
Нет, туризм не развился, но тема обсуждена, все нормально, люди поучаствовали в обсуждении.
Я помню, как-то съездил на озеро Байкал, а там прекрасно, красоты и всякое такое. Угу. Потом посчитал, оказывается, в Южную Африку слетать несколько дешевле получается. Это к вопросу о проблемах внутреннего туризма. Но мы сегодня про кризис, да?
Да, мы про кризис, и эта тема продолжает быть актуальной, как минимум, потому что все мы…
Кризис в наличии, да?
Кризис в наличии, и все мы включены в систему отношений, все мы живем в мировой экономике. Мы же стали частью, Россия стала частью мировой экономики, о котором говорили, что вот все проблемы из-за того, что изолированы. Сидим где-то на обочине, железный занавес, ничего до нас не доходит. Но уже лет 30 скоро как, пожалуйста.
Начинает доходить.
Да, стали частью, тогда и проблемы общие. Тем не менее, вообще само восприятие кризиса – это достаточно интересная тема, и не только, опять же, для России, потому что вот зачастую, как в 2008-2009 году, когда развивалась, была такая популярная позиция, которую, скажем, некоторые патриоты или, как мне кажется, квазипатриоты занимали, она такая конспирологическая, что нет никакого кризиса, это вот просто зловещая элита ФРС и мировая за кулисы банкирская собралась и решила, а вот сейчас мы сделаем кризис мировой, вот пару рычажков здесь подкрутим, здесь кнопку нажмем, и будет мировой кризис. И будет там пожар революции, войн, а мы на этом и заработаем деньги. Правда, не очень понятно, зачем, если они сами могут себе проводить деньги, но мы вот денег, тем не менее, все равно заработаем. И что интересно, несмотря на то, что в российской версии это было такое облачено в такие патриотические одежды, имперские даже, можно сказать, сама по себе эта идея появилась еще в период 5, 6, 7, но с самого начала 8 года в США. Только там, наоборот, с таких ультралибертарианских позиций доказывалось, что государство выше черный флаг, государство главный враг. Всегда это проблема ЦБ. В общем, и любой кризис – проблема ЦБ. И проблема как раз в том, что вот такая же финансовая элита, не из ничего делает деньги, и вот хотят…
То есть, иными словами, эту версию про мировую закулису тоже мы импортировали из-за границы.
Да, 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 что интересно. Мы немного локализовали, как для местной аудитории, немного адаптировали, немного про Сталина, не знаю, как вот Макдональдс же есть же, у них же есть там местная кухня там какие-то недели, и она одна в Бразилии, одна где-нибудь будет в России, другая там в Казахстане, но…
Все равно Макдональдс, да.
Да, все равно Макдональдс. И то же самое, скажем, а сейчас про это говорят все меньше и меньше, по крайней мере, про кризис, потому что если почитать, опять же, наиболее медийные активы, либеральную общественность, такое мнение, что вот кризис есть, он остался только в России. Почему? Потому что в России воруют. Ну, вот раньше воровали, но кризисы не были. Но сейчас уж совсем воруют, но кризис начался. А в мире его либо нет, либо, уже все, мир уже вышел. Ну, то есть, типичная новость, там, Илон Маск, Макс, типа, сделал, не знаю, какой-то новый, там, теперь можно за $5 слетать на Луну, а в России там прошли обряд там с мощами и лаптями. Ну, то есть, понятно, что как только у нас перестанут воровать, мы тут уже кризис закончится. Хотя вот даже применительно, это на самом деле не так, потому что даже применительно к американской статистике есть много вопросов, и прогнозируемые показатели роста в текущем году там, на 2-3%, можно встретить интересные анализы того, как делаются эти показатели, что есть так называемые различения между hard data и soft data. Hard data – это, собственно, статистика, а soft data – это все, включая прогнозы, оценки и т.д. То есть, если вместе с soft data это получается порядка 3%, если посмотреть на конкретную статистику, на жесткие данные, которые не получится как-то заговориться, болтать, то это порядка процента может быть, а может и меньше процента.
Это мало?
Это мало, нельзя говорить о том, что кризис преодолен, в принципе. И здесь мы подходим про то, что про нынешний кризис, опять же, можно говорить по-разному, но я вот наметил несколько таких тем, чтобы вписать его в контекст того, что происходит в целом, потому что это процесс, который шел десятилетия, который идет, у нас развивается, и, опять же, либо связывать его с тем, что просто кто-то глупо что-то сделал, либо, ну, вот, как, когда нарастают, начинают нарастать противоречия по всему миру, военные конфликты, и говорят, ну, что-то сошли с ума люди. Вот не сходили, а теперь все вот миллионы людей, десятки миллионов, вот сошли с ума.
Почему? Ну, крыша поехала, да, почему поехала? Куда поехала?
Причем на Западе, то есть, опять же, считать, что это только у нас все объясняются заговорами, нет, потому что для многих западных интеллектуалов, в том числе аудитории, такая картина, что вот они привыкли, что вот должно быть так, вот, что чемпионы свободной торговли – это должны быть Великобритания, США, например, а вот сейчас оказывается, что больше всех за свободную торговлю выступает Китай, например, а Трамп говорит, нет, а мы вот отгородимся пошлинами.
Заволновался.
Даже да? Сама риторика в Англии, премьер-министра Тереза Мэй, которая относит к красным Тори, или Корбина, она совершенно другая. В ней про свободную торговлю нет ничего, либо почти ничего. И у людей, ну как так? Нет, так не должно быть. Мы же всегда должны выступать за такие позиции. В чем проблема? Наверное, в России. Наверное, это Путин. И ну, если не можешь что-то понять, любой непонятной ситуации
попридай. Обвиняй Путина.
Да, мы вот находим универсальное объяснение, поэтому, наверное, выборы. Почему? Ну, вот потому что какие-то хаки что-то сделали, взломали, поэтому...
Не могло же само так
получить. Ну, да. То есть, получается, что вот то, что у нас на Госдеп сваливают, они сваливают на Путина. То есть, примерно функционал один и тот же.
Приблизительно, при этом топорность приблизительно такая же, что интересно. И вот когда говорят про то, что вот, ну, пишут какие-то более-менее какие-то обзорные аналитические материалы, там волна нового популизма, говорят про политиков типа Вилдерса, опять же, Трампа, Ле Пен и т.д. И Путина его ряд ставят. Ну, какая новая волна политиков, как Путину власти, не только что... Если, мне кажется, говорить о росте как бы политиков популистского толка, то скорее разумнее Навального упоминать в этой волне, но не Путина, который не является представителем. Тем не менее, вот несколько тем, про которые можно сказать. Первое, которое никем не подвергается сомнению вообще, это рост неравенства общемировой, который идет с конца 70-х. Здесь буквально несколько слайдов. Это большая часть данных у меня по американской экономике. Это доля
как бы,
национального percentage of total household wealth, доля благосостояния, которая приходится на нижние 90%, это верхний график, и мы видим, что, по крайней мере, с начала 30-х эта доля росла, нижние 90% наиболее бедных американских домохозяйств получали больше, больше, большую часть общую.
То есть, неравенство сокращалось?
Неравенство сокращалось значительно. Однако мы видим, что примерно с середины 80-х тренд меняется. И на момент 13-го года, там 14-го было дальше, он почти вернулся на уровень, который предшествовал Великой депрессии. То есть, 29-му году и т.д. А тем не менее...
То есть, вот если мы видим первое пересечение слева и второе пересечение,
оно
находится примерно на одном и том же уровне.
Примерно на одном и том же уровне,
совершенно верно. А первое пересечение – это как раз Великая депрессия примерно.
Да. Ну, нет, первое пересечение...
Чуть-чуть выход Великой депрессии примерно.
Да, попозже. Тем не менее, ну, здесь несколько пересечений, а вот коричневая линия нижняя – это часть дохода, которая приходится на топ 0,1%, то есть даже не 1%, а среди этого процента еще 0,1%. И мы видим, что тренд на неравенство вот с конца 70-х, начала 80-х, он вернулся. По-разному это представляли, но как бы наиболее консенсус состоялся в том, что… И интеллектуалы этой экономики говорили, ну, это и хорошо, ну, и хорошо, что неравенство. А зачем вам равенство? Не нужно равенство. Равенство – это плохо. При этом есть, ну, это иждивенчество. Вот появились в риторике все эти темы вроде responsibility, что вот, слушайте, я раньше больше зарабатывал, а теперь вот мой профсоюз разогнали, я зарабатываю меньше. Но вам надо как-то быть ответственнее, может, вам надо менять специальность. Ну, то есть, все сводится к тому, что...
Надо, конечно, больше работать.
Больше работать, не знаю, пойти в бизнес, ну, и открыть, ну, что
угодно. Ну, как угодно. Дмитрий Анатольевич сказал, вы учителем
бизнеса
идите.
Хотите денег.
Да, при этом я видел там какие-то же картинки, где говорят, зачем пошел на госслужбу, теперь дача у человека. Есть места, где можно проще заработать деньги, шел бы в бизнес, было бы уже не один домик для уточки, а 100 домиков. тем не менее. Ну вот, но эти факты, как факты, они никем не подвергаются сомнению. Опять же, в Европе про них, и в Европе, и в США, тем более, про них говорят очень много, и что в этом основная проблема, что неравенство реально растет. И как бы этот факт не затушевывали. И наибольших даже показателей роста послевоенной экономики США и Великобритании достигли в послевоенное 20-летие. Тогда налоги в США, скажем, верхние ступени, саму даже система прогрессивная, верхняя шкала для самых состоятельных граждан по доходам и налогам была больше 90% при Эйзенхауэре, может, 90 с чем-то. Это факт. И при этом наибольший был не просто рост экономики, как экономики на бумаге, а реальный рост благосостояния большинства трудящихся был быстрее всего в истории. Никогда экономика и положение людей, особенно в Великобритании, не увеличивались такими большими темпами. То есть неравенство – это не просто что-то вот плохо или хорошо. Это зависит, от этого зависит, как функционирует экономика. Здесь данные, они такие маленькие, увидите. Это просто как изменилась доля 1%, топ 1% получателя национального дохода с середины 70-х до середины нулевых, когда кончился основной цикл. Мы здесь видим, что чемпионы – это США. Плюс 10% они получили.
Это в Великобритании. Самые богатые люди.
Топ 1%. Насколько большую долю они стали на 10%. Получать? Большую долю они стали получать национальную. В Великобритании тоже. Собственно, это везде так. Только, пожалуй, наверное, Франция здесь почти не было исключений. Ну, почти не было перемен.
А Россия нет?
Нет. Здесь это, если в этом исследовании, скажем, это данные, по-моему, за конец 2012 года, там рассматривается структура мировой экономики с точки зрения того, как все это привело к кризису. И Россия на самом деле не является страной, которая на данный момент, последние 20-30 лет, определяет мировое экономическое развитие. Она находится в несколько подчиненном положении, что она с какими-то результатами этого работает, но она не является сама причиной, как бы она не является субъектом процесса, скорее объектом. И это тоже сводная таблица про то, как росло неравенство доходов в развивающихся странах.
Ну,
и
мы вот здесь... Вы ее объясните, потому например, что она так не очень понятна.
Индия... Не, здесь просто, опять же, я это даже вскользь пробегу, что с конца 80-х неравенство тоже очень сильно растет. Если до этого оно падало, здесь страны вроде Индии, Индонезии, Южной Африки, Аргентины, Колумбии, Китая, то после этого оно все равно растет. То есть глобальный рост неравенства, богатые становятся богаче, средний класс размывается, и это тоже очень популярная тема, что вот с конца 70-х, начала 80-х доля среднего класса реально сокращается, нарастает поляризация, богатые становятся намного богаче, совсем бедные становятся совсем беднее. Средний класс медленно, постепенно становится все... Беднее.
Ну, скорее кажется, он более уязвимым становится. То есть, не обязательно сразу беднее, но просто
становится уязвимым. Нет, его и меньше становится, меньше социальная мобильность становится меньше. Ну, как в каком-то из эпизодов.
Не, ну как людям, ну как в Алисе в стране чудес. Нет, это в Алисе в зеркале, да? Нужно очень быстро бежать, чтобы остаться на месте, да?
Да, или ситуация, как, Алиса, в какой-то из эпизодов Симпсонов, когда Барт сидит, что-то о чем-то думает, его спрашивает Гомер, что говорит, ну вот мечтаю там о чем-то, чем займусь там после школы, он говорит, смеется, говорит, нет, у твоего поколения никакие мечты не сбудутся.
Злой.
Да. И это, оказывается, списано в более широкие контексты, в частности, знаменитый кондратьевский цикл. Об этом какое-то время говорили в 2008-2009 году, но потом опять перестали, потому что, ну, проблема решена, мы уже все обсудили. Леви институт и прочее.
Все семинары провели.
Организации, которые этим занимались. Концепция, я думаю, знакома уж точно вашим слушателям кондратьевских циклов, состоит Николаем Кондратьевым разработанная, скажем, ну, не сказать, что открытая, потому что о циклах люди подозревали до этого, о том, что есть экономика мировая, развивается действительно циклами. Есть у нее периоды роста, периоды пика и спада. По-разному. Кто-то говорит, что они 40 лет, кто-то 50, 60. Ну, суть в том, что это действительно так. И здесь видно, что были какие циклы, начиная с первого, с конца 18 века, первая индустриальная революция, какие в это время были основные достижения, ну, вот введение парового двигателя, индустриализация. На пике этого случилась война, вообще война 12-го года, и тогда вторая война.
Кстати, обратите внимание, что наша война 12-го года отнюдь не случайный эпизод в русско-французских отношениях. Это
совершенно
глобальный процесс.
Да. Вторая, во время которой, скажем, США и набрали свою основную индустриальную мощь, во время второй волны, волны кондратьевского развития, уже железнодорожное строительство, тяжелая промышленность, на пике случилась гражданская война в США, на спаде депрессия. Хотя, на самом деле, в 19 веке было много депрессий, в последней там была долгая депрессия, и так далее. И суть в том, что мы находимся как раз, начиная с 8-го, где-то 9-го года, на спаде очередном, и должен начаться новый рост. С чего он начнется, на самом деле, мало кто себе представляет. Должно что-то произойти. Есть, конечно, какие-то соображения о том, какие вот будут технологии, ну, вот, наверное, какие-то нанотехнологии, какие-то биологические, но понимание того, как это в целом выведет мировую экономику из застоя, нету. И это вписывается в еще одни циклы волны глобализации, которые очень важны. И наш институт вот несколько лет назад даже участвовал.
Вы имеете 13-й год?
Я имею в виду постглобализацию.
Да. 13-й год,
вот да. Вот она даже была такая инициатива, которая называлась «Постглобализация интересная», где мы с разными коллегами из разных стран работали над докладами, ну, и мероприятиями о том, что, ну, объективно волна глобализации закончилась. Как можно здесь выделяют несколько волн глобализации. Третья волна последней глобализации закончилась, считается, в 2009 году. Это означает, что вот снятие всех этих торговых барьеров, максимальная либерализация экономики, она закончилась. Она больше не работает, из-за этого экономика не растет. И считается, что, ну, по крайней мере, что говорят, ну, это же плохо, потому что вот если есть свобода, если есть торговля, то не бывает войн. Хотя первый период глобализации, который закончился в 2014 году, он привел к войнам неплохих масштабов, да, которые потрясли многих современников.
Нет, ну, это вообще известная история, когда все время говорят, что, ну, страны, которые ориентированы на свободную торговлю, они между собой не воюют, или демократии между собой не воюют. Извините меня, а англо-голландские войны в 17 веке, да?
Не считается.
Да, не считается. Да, или там войны между Англией и Францией в 19 веке, да?
Ну, это чем-то, мне кажется, да, синонимичность теории ультраимпериализма Каутского о том, что в итоге капиталистические страны настолько переплетутся, что не будут воевать друг с другом, потому что, ну, потери от войны будут больше, чем потери
от бизнеса. А это, кстати, очень интересная вещь, потому что есть такое представление, что если рационально посчитать, что потери будут велики, то тогда никто не будет воевать. Но дело в том, что никто никогда не сможет рационально посчитать. Но это как Первая мировая война, да?
По-моему, Хомский или кто-то рассказывал, что во время войны из Вьетнама он тоже со знакомым экономистом где-то они сидели, беседовали, и он, говорит, на полном серьезе показывал мне графики, ну, там, с кривыми безразличием, говорит, вот до тех пор, пока субъективно вьетнамцы оценивают, что они вот в окопе под обстрелом, и если они ценят это, в общем, меньше, чем желание сопротивления, они будут под окопе. А вот в этой точке у них переломится все, и они массово рационально сделают выбор о том, что не нужно воевать, и война прекратится. Но вот, и...
Она таки прекратилась, но вывод сделали другие совсем. Да.
И, соответственно, каждому периоду соответствовала своя система. Либо золотой финансово-экономический, либо золотой стандарт, либо Бреттон-Вудс, либо уже свободная дальше ямайская валютная система и так далее. Сейчас очередная волна глобализации закончилась, мы переходим к новому периоду, когда, ну, экономика в том виде, в котором она работает, не будет. Это не значит, что все страны максимально закроются, потому что чем дальше идет технический прогресс, тем более крупные рынки нужны. И вообще в целом в этом смысл как бы капитализма, в том, что он постоянно накапливает. Но капитализм, если бы было 8 миллиардов маленьких государств, капитализм был бы невозможен, потому что нужно накопление капитала, нужна концентрация ресурсов. На каждом витке нужно все больше и больше и больше ресурсы и объединение в рамках все более совершенных новых рынков. Безусловно, нас объединение каких-то рынков ждет, но пространство мировое экономическое должно будет переформатироваться, должны будут возникнуть новые зоны, которые будут работать по новому принципу. Это приводит нас к еще одной теме – это финансализация. То, что началось, если этот рост неравенства и прочего, он начался с дикой финансализации. Ну, пионерами, опять же, этого выступили Великобритания и Соединенные Штаты. И вот здесь интересно просто, опять же.
А что это такое? Все поймут.
Финансализация – это новый этап развития. Если, скажем, считалось, что до примерно того, ну, до конца 70-х, что был такой послевоенный промышленный период развития, в частности, в США экономики, который, вот его еще называли относительно управления корпоративным, что была революция менеджеров. Почему? Потому что нужно было развивать производство, увеличивать количество сбываемой продукции, и в целом компании были ориентированы на долгосрочный рост. Поэтому нужны были грамотные работники, компетентные, которые связывали, в принципе, свою жизнь с предприятием, то есть они приходили там не на месяц работать, не два, а они там работать на 20-30.
В идеале это японский пожизненный найм.
Ну да, но тем не менее, все равно даже. И к ним переходило все больше и больше власть, потому что решение производстве принимали они, ну, потому что нужны грамотные были специалисты для управления. И считалось, что вот сейчас будет конвергенция, ну, в итоге, вот какое развитие, все это грамотно сделано. Но вот к концу 70-х началась другая революция, которая называлась революцией акционеров.
Контрреволюция акционеров это даже
называется. Ну, может, контрреволюция, ну,
нет,
революция.
Нет, как правило, это вот, ну, по крайней мере, в левой литературе это называется скорее контрреволюция акционеров. То есть была революция менеджеров, которые оттесняли собственников, да?
А потом просто контрреволюция. Они оставались наемными рабочими.
Да, они оставались наемными работниками, и при этом менеджеры ориентированы на, так сказать, ну, пользу дела, то, что наши красные директора в
Советском менеджеры ориентированы на долгосрочный рост, в том-то и дело. А финансисты и финансовая логика, она немного другая, потому что вот если вы менеджер на заводе, не знаю, или вы директор на предприятии, вы думаете, а как улучшить это предприятие, как, не знаю, там обновить его технически, то условия труда может поменять. Но если вы финансист, у вас есть какой-то актив, он просто называется завод, вам без разницы, как он называется, вам важно, сколько прибыли он дает. А это уже совершенно другая логика. То есть, во-первых, ориентация становится все более и более краткосрочной. Главное дотянуть до конца года, там выплатить себе бонусы. Как же? Но опять же, огромное количество этих топ-менеджерских махинаций там с обратным выкупом акций, когда нужно показать высокие показатели там, покупки акций, и в итоге люди своим же фирмам перепродают акции, эти поставленные фирмы покупают их, люди получают бонусы и так далее.
Это потому, что на Западе нет коррупции.
Ну, кстати, это знаменитая же история, когда кто-то из, по-моему, профсоюзников или даже из менеджеров на одной из автомобильных компаний начал говорить, что ну как же так, вот мы должны делать то-то, мы делаем машины, там мы должны делать хорошие машины, mm-hmm. на что один из хозяев компании сказал: «We don't make cars, we make money». Мы не делаем машины, мы делаем деньги.
Да. Вижу, не понимаете.
Да. Совершенно верно. И это привело к тому, что, опять же, теперь, по сути, руководящим органом во многих компаниях стал совет директоров. Совет директоров, разумеется, подчинен даже не мелким, не тем миллионам простых трудящихся американцев, которые тяжело работают и хотят на старость сэкономить себе и покупают акции какого-то предприятия, а главную роль играют крупные акционеры, которых тоже, безусловно, беспокоит, сколько денег они получат, а не то, как будет развиваться компания, будет ли она вообще развиваться, а может, ее лучше будет закрыть, но наши акции там вырастут в цене, потому что мы проведем грамотную пиар-компанию. Давайте тогда закроем, поведем. И здесь очень интересные данные – это доля финансовых от нефинансовых активов среди нефинансовых корпораций, то есть корпорации, которые не заняты в финансовом секторе. И мы видим, что на момент 2011 года, как минимум, потому что данные кончаются тем образом, это данные, часть больше 100%. То есть у обычной нефинансовой корпорации, какой-то машины, которая, производит автомобильные шины, что угодно, компания, у них не финансовых активов больше, чем нефинансовых. То есть единственное…
Тот самый случай, мы делаем не шины, мы делаем
единственное,
деньги.
Единственное, как вы можете развиваться в этой логике, даже если вам очень хочется заниматься реальной экономикой, чем-то еще такой, какой-нибудь working class, все такое. Вы все равно работать руками, вы все равно должны быть частью этой логики, потому что процессы идут именно по пути финансиализации, то есть увеличение роли финансового капитала. Это еще одна очень интересная, не менее интересная данная, это отношение, опять же, характерное для США и некоторых других стран, отношение частного долга к ВВП. Очень зачастую у нас, когда говорят про долг, говорят про госдолг. И очень любят говорить про госдолг США, потому что США огромный госдолг, и полагается, что это госдолг, который сосед должен у всего подъезда занимал кучу денег, и ему надо отдавать. И он ходит уже, старается никому на глаза не попадаться, и чуть-чуть, он уже сейчас поэтому все США потребуют долг, и государь. Хотя это, если у вас долг номинирован в валюте, которую вы сами производите, то вам, скажем, не очень много чего угрожает, не считая то, что значительная часть на весь остальной мир, у США приходится порядка 30-40% долга, может даже скорее 30%, а другая часть – это долг перед американскими гражданами и американскими компаниями. То есть это долг, правительства США перед пенсионными фондами США. Угу. Как могут они отдать? Они могут, опять же, взять очередной, механизмы через ФРС может произвести еще денег, вкинуть их раскупят и так далее. То есть, если им нужны деньги, они могут еще себе сделать денег. Конечно, это будет сопровождаться какими-то политическими напряжениями, они будут говорить, что у нас есть бесконечный источник эмиссии валюты, но по факту это так. Они могут сделать сколько угодно денег.
Так уж сколько угодно.
Нет.
Известная дискуссия, да? Ведь, наверное, ФРС не может бесконечно печатать зеленые бумажки.
Нет. Но по факту, если они захотят, они могут произвести очень много денег
одноразово.
ФРС, да, и также и списать. Но, естественно, если они произведут какое-то безумное количество денег, будет инфляция, и начнется обвал и так далее. Но по факту, каждый раз, когда нужны новые деньги.
Когда очень надо.
Да, правительству нужно, например, платить по процентам. Правительство же должно деньги, а нужно платить проценты по долгу.
Почему-то именно в этот момент увеличивается эмиссия, да?
Отставки. Они должны пройти. Должны платить процент отставки. Они в случае чего ФРС может сделать очередную эмиссию,
они перезаймут. На секунду перебью, просто чтобы немножко развеселить. Знаете, с чего началось вообще недоверие к бумажным деньгам? Потому что когда Джон Ло во Франции, шотландский экономист, он начал вводить бумажные деньги. Сначала все казалось, что это страшно круто, потому что, денег стало больше, они действительно честно обменивались на золото, все просто были в полном восторге. А потом в какой-то момент к нему, поскольку он был по факту то есть главным эмитентом, к нему пришел кто-то из аристократа и говорит: слушай, ты понимаешь, какая штука, карточные долги очень большие. Ну, что тебе стоит? Ну, печатай немножко бумажек, да? Ну, какая тебе разница? Ну, дай мне бумажку, я тебе ничего не стоит, а я долг закрою. Ну, пришел какой-то другой, говорит: любовница очень дорогая, вот как-то на нее очень много. Короче говоря, он поддался.
Понемножку.
Да, понемножку, еще деньги потом потеряли цену.
Молодец.
Вот, а смысл в том, что редко говорят про частный долг. Долг частного сектора – это намного хуже, потому что вы, если вы должны банку, вы не можете имитировать деньги, вы можете максимум перезанять у другого банка, чтобы отдать первому банку. И это известно, что во многом эта логика лежала во время бума недвижимости. Выдавали кому угодно кредиты, и зачастую это работало, потому что вы покупаете недвижимость, через полгода, через год она уже своей стоимостью покрывает кредит. То есть вы можете с нее спокойно выплатить, не проблема, потому что ваш актив уже возрос в цене, вы не несете никаких издержек. А почему это случилось? Потому что с конца здесь видно, что частный долг относительно ВВП рос и так далее, и первый вот он достиг где-то 200, до Великой, в районе Великой депрессии был его пик, потом случилась депрессия, он резко сократился, и вот он опять начал расти. А почему он начал расти? Потому что заработные платы начали уменьшаться. Пика своего реальной заработной платы в США достигли где-то в 68-м, ну, средней, и как, ну, как и минимальные платы, где-то в 69-м году средний минимальный уровень был самый высокий, потом они начали понижаться и понижаться.
То есть, иными словами, с 70-х годов американские заработные платы понижаются.
Ну, они как минимум не растут, а если говорить о минимальных, они понижаются, потому что наши деньги в 69-м перевести – это было бы сейчас порядка $15 в час или даже больше, или даже порядка 20, я точно не помню, но то, что является намного больше, чем требования некоторых профсоюзов. А если у вас становится меньше денег, как вы можете? А надо, чтобы вы покупали, потому что компании уже нужно что-то производить, им нужно больше сбыта. А как расширять рынок, если, ну, он сужается, если у вас денег меньше? А нужно в долг брать, поэтому, ну, люди начинают активно брать в долг, дома, все что угодно, долг, продолг, долг, если для того, чтобы платить один долг, берется другой долг и так далее. И это все растет, однако эмпирически так оказывается, что когда частный долг подходит примерно к проценту, в общем, становится примерно в 3 раза больше ВВП, это значит, что финансовая система страны становится крайне неустойчивой. И это было перед Великой депрессией, это повторяется сейчас для некоторых стран, для которых характерна как раз вот такая... А то, что называется debt-led, то есть рост, ориентированный на рост долга. Это США, Великобритания и Австралия. Начинаются проблемы. Здесь я хочу... Это фото, этот обаятельный мужчина, это, к сожалению, не очень известный в России экономист Хайман Мински, который очень много об этом писал, и он есть такое понятие... В общем, он писал о финансализации, о прочем, есть такое понятие «момент Мински», который связан... Ну, он, в общем, хотел дополнить теорию Кейнса, теорию инвестиций, о том, что... Как вообще происходит решение о принятии инвестиций по мере развития разного, опять же, экономического цикла? И вот он говорит, что вначале, после очередной депрессии, все инвестиции очень продуманы, потому что только что люди потеряли деньги, кто-то только что страдал там от лишения того, что не было жилья, пищи, или просто вынужден был что-то продавать. И люди, ну, очень осмотрительны, они абы куда деньги не вкладывают. Но по мере того, как начинается рост, дальше люди становятся все менее. Ну, зачем быть?
Настроение улучшается.
Да, настроение улучшается. Зачем быть более осмотрительным, если можно быть менее осмотрительным. Тем более, если любой пузырь, как бы, который это .com или т.д., может принести прибыль. Люди начинают все больше и больше денег вкладывать, все больше и больше, да, брать в долг и так далее, и так далее, и так далее. И все это длится до того момента, пока не наступает просто где-то по эффекту домино, что-то где-то падает, что-то где-то взрывается, и все опять обрушивается. И проблема в том, что чем более дерегулирована экономика, чем больше в ней роль финансового сектора, тем больше экономика неустойчива. Чем чаще в ней происходят различного рода кризисы, тем более она уязвима для любых таких эффектов. Потому что, ну, все уверены, что рост будет бесконечный, и это никогда не изменится. Ну,
Данил, мне как-то не кажется, что все уверены, что рост будет бесконечный, просто все хотят еще немножечко, еще чуть-чуть, еще вот, ну, конечно, кончится, но еще чуть-чуть поиграем, ну, потом еще чуть-чуть,
да, но не
потом
еще немножечко. Да, но невозможно же такая ситуация, что сидят, нет, все встречают там вот совет директоров, все сидят, говорят, вот знаете, мы последние 20 лет, наверное, то, что мы делали, это социально безответственно, наверное, вот не нужно вкладываться в какие-то акции, пытаться заработать на спекуляциях, а вот смотри, мы же переносим производство в страны, вот, например, Азии, и мы своих рабочих из-за этого ставим более уязвимое положение. Наверное, нам не нужно этого делать. Наверное, вот мы должны подумать на лет 20-30 вперед. И говорят, да, мы перестаем это делать. К сожалению, такого...
Я не могу себе представить такой совет директоров.
Да, вот про это, кстати, писал Бухарин, по-моему, в «Политэкономии». Рантье, он писал, что вот иногда говорят, что вот критикуете капитализм, а вот же вот конкретный капитализм делает хорошее, какое-то хорошее дело, не знаю, открыл он, например, какой-то частный предприниматель, приют, не знаю, либо там школу для бедных и так далее. Ну, вот чем же это плохо? Социальная ответственность. Он говорит, если бы капиталисты все 100% всегда делали только это, тогда бы это было отлично, но это бы уже не было капитализмом как таковым. И третий момент, я здесь буквально по самым важным пройдусь, это то, что сначала, с конца 70-х перестает выполняться такое статистическое соотношение, как известное, как закон Боули. А что такое закон Боули? Это для Великобритании такая подмеченная закономерность, что в течение долгих лет, десятилетий доля труда, скажем так, доля заработной платы в экономике, приходящейся на труд в национальном доходе, была стабильна, постоянно. И на этой основе очень многие говорили, ну вот зачем вы слушаете всяких марксистов, непонятных коммунистов, одна и та же ведь часть у рабочих все время. То есть, как она...
Бастуй, не бастуй,
и все равно все примерно одинаково. Ну, это так или иначе людей убеждало, тем более таких слегка разленившихся после 20 лет послевоенного развития, что ну все в порядке, зачем, зачем беспокоиться. И как только профсоюзная активность пошла на нет, этот закон перестал выполняться. И доля труда в экономике, вот здесь для развитых экономик, для Японии, США, Германии, она вот, как видите, 70-х начала падать просто, ну, тем более с 80-х, начала падать стремительно. То есть, на труд приходится все больше, все меньше и меньше. Часть, а все большая часть приходится на прибыли и, скажем, уходит так называемый капитал.
То есть, иными словами, закон Боули был не закон, а просто результат соотношения сил между рабочими и предпринимателями.
Да, да, потому что пока они это делали, это действительно... И пока они были уверены, что если они не будут бороться, то они будут получать меньше, они боролись, поэтому они получали столько же. Ну, пропорционально. Как только они решили, ну, что оно само собой, оно само, можно ничего не делать, они стали получать стремительно меньше.
А я сделаю маленькую, так сказать, вставочку. В 90-е годы, в начале 90-х годов, не в середине, был я в Швеции, и там происходит скандальная вещь. Потому что на протяжении 40 лет каждый год социал-демократические профсоюзы и предприниматели подписывают соглашение.
Трехсторонние?
Трехсторонние, да. Правительство соглашение подписывает с профсоюзами и предпринимателями. Там все просчитали, все очень тщательно сделано. Профсоюзы прекрасно умели вести переговоры, там, отстаивать интересы, все прекрасно. И вдруг раз, и патронат, то есть объединение предпринимателей, говорит, а мы не подпишем. А вот не будем, не нравится мне ваше предложение, не будем подписывать. Что делать? Ну как? Такого никогда не было. Ну как же быть? Классовая борьба начинается, что делать? И собирается руководство профсоюзов и говорит, ну что, ну значит, надо начинать забастовку, надо, надо организовать всеобщую забастовку в знак протеста. Так, кстати, когда у нас последний раз была забастовка? Ой. И значит, так, вы можете найти какого-нибудь профсоюзного деятеля, который когда-то участвовал в забастовке? Таких нет, там просто стариков начинают искать, вызывать там где-то с пенсии, а расскажи, а что это такое, а как это происходит? Сидят серьезные люди, профсоюзные боссы, да, крупные политические деятели, социал-демократические. Так, кто-нибудь может объяснить, а что вообще происходит, когда забастовка, вообще как это делается? Кто-то помнит, о, вот этот старик еще когда-то, вот что-то там когда-то бастовал там в 30-е годы, пусть он вам расскажет, как это делается. Это серьезно, я сам это наблюдал.
Ну, видимо, жизнь стала настолько лучше, что про такое и забыли.
Да, теперь вот пришлось вспомнить.
Да. И проблема в том, что, опять же, сокращение доли, приходящейся на труд, это не, ну, это не просто этическая проблема, что вот, ну, вот, на самом деле, может, и лучше, что, они, что те, кто работают, получают меньше, а больше получает предприниматель. Это подтачивает структуру экономики в целом, поскольку здесь, я потом покажу ссылку на исследование, с которого это взято, в общем, в целом, ну, рассчитано, что для всех стран действительно было падение, почти для всех доли, которые приходится на труд, и главное посчитано, что если вы в своей экономике снижаете долю средств, которые приходится на труд, то у вас в целом экономика падает, потому что у людей становится меньше денег. Это факт, который обильно цитировал еще Кейнс, о том, что есть разная склонность к потреблению. К примеру, если у вас зарплата 15 тысяч рублей, и вы, наверное, много себе хотите чего, но немного можете позволить. А вот у вас зарплата становится 25 тысяч рублей. На что вы их потратите? Вы, не знаю, может, еду начнете покупать другую, может, дома ремонт сделаете, может, велосипед сыну купите. Ну, мало ли, на что можно потратить деньги. Если вы получали до этого миллиард долларов, а теперь получаете 1,5 миллиарда долларов, едва ли вы будете спешить вкладывать эти деньги в покупку велосипедов, не знаю, пойдете на рынок, купите салат у бабушки, дом в сервант поставите, скорее всего, у вас уже это есть. Скорее всего, эти деньги, вы просто, они будут где-то храниться мертвым грузом на каких-то счетах, либо, опять же, использоваться для различных спекуляций, либо вообще их выведете за границу.
Да нет, но яхту можно построить. Яхту, да.
Миллион за 200 хотя бы.
Да, яхта, как называется...
Ну, какая у кого?
У кого ныне, значит, разные яхты.
Ну, есть. Там, по-моему, какого-то, я как память отбил, у кого-то из вот российских олигархов сейчас самая большая яхта в мире, настолько, да. что она не смогла пройти через какой-то европейский порт, потому что она слишком чудовищно огромная, но там наняли прям лучших французского какого-то, по-моему, инженера, который ее спроектировал, это она реально она просто чудовищно огромная. Ну, можно, но единственная страна, которая выигрывает при снижении, при снижении доли, которая приходится на труд, это Китай. Больше нет. В целом мировая экономика проигрывает. А почему она выигрывала? Потому что это переводит вас к финальному пункту заключения. Я, в общем, не буду это комментировать, чтобы так не утомлять. Суть в том, что последние 30, скажем, лет развития экономического было две основных стратегии экономических, которые работали, которые определяли лицо мировой экономики. С одной стороны, это экономический рост, который опирается на огромный рост кредитования. Это США, Великобритания и, например, такая страна, как Австралия. Люди получают все больше и больше, компания может продавать больше, потому что покупатели всегда купят. А почему они купят? Потому что кредит все время дешевеет, и никто не сомневается. И все как-то дают кредит, и все нормально, и нет поводов переживать. Вторая часть стран – это которая сильно полагалась на экспорт. И России здесь нет. Ну, да, есть два типа, они выделяют страны, для которых чем больше рост экспорт, тем больше пропорционально росла их экономика. И это как раз такие страны, как Германия, например, потому что экспортно-ориентированная экономика – это далеко не только ресурсная ориентация. А для Германии вот в чем как бы суть кризиса Евросоюза? В том, что Евросоюз – это такой, скажем, проект Германии, потому что новые рынки захватываются, а те рынки, которые уже заняты, они освобождаются путем того, что конкуренция уничтожается, и на место новых, ну, на место, не знаю, например, греческой промышленности приходит немецкая, им рассказывают, ну, зачем вам, не знаю, производить холодильники или еще, мы лучше вас сделаем холодильники.
Только экологическую ситуацию.
Да,
ухудшить.
Да, а вы вот,
не, ну,
а вы
на давайте... немецкие холодильники, наверное, лучше будут,
чем тем более, типа, у вас будет вот туризм, у вас будет, не знаю, чуть-чуть финансов, все будет отлично, но потом наступает кризис, и оказывается, ах, а что нам теперь делать, ну, не знаю, ну, вы же сами промышленность свою уничтожили, ну, что нужно сделать, в Испании и так далее, то же самое. И, ну, были страны, вот, кстати, Россия в их числе, которые меньше полагались на... То есть, экономический эффект от роста экспортных доходов, он был угасающим, все меньше и меньше. Российская экономика неплохо развивалась на нулевые годы за счет того, что стремительно вырос... Ну, во-первых, за счет сравнения с 90-ми, а во-вторых, за счет того, что стремительно вырос внутренний рынок, который у нас вот поддерживать не очень хотят. Ну, к примеру, Кудрин в некоторых выступлениях, когда говорили про инфляцию, он говорит, вот проблема, что инфляция – это спрос. И вот с этим не поспоришь. Ведь если спроса вообще нет, если люди вообще ничего не покупают, то инфляции, наверное, никакой нет.
Если у людей нет денег, то какая же может быть инфляция, да?
Ну да. Не, ну то есть, если уничтожить... Если
это немножко, есть решение, да.
Это немножко парафраз известной формулы, приписываемой Сталину, что есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы. Тут есть деньги – есть инфляция. Нет денег – нет инфляции. Все, вопрос закрыт.
Ну да, но тем не менее это характерно для многих российских правительственных чиновников, он говорит, что главная проблема в том, что у людей слишком много денег, и из-за этого все кризисы, из-за этого инфляция, ну, в общем, из-за этого большое количество, а вот если нет, вот и в целом такое представление, это, ну, вот, я думаю, уже отвлекаясь, можно сказать даже про некоторые, у нас последний доклад был про вот антикризисные планы, которые такими российскими условно-патриотическими силами, вроде Титова, ну, Глазева, но он сейчас играет в этом меньшую роль. И вот на всех этих презентациях такое ощущение, что экономика – это отличная такая налаженная, отличная машина, система, где нет, ну, только людей. Там нет, а так очень много показателей каких-то. Говорит, а вот давайте у нас, в общем, понятно, что все уже предыдущая экономическая стратегия себя исчерпала, о чем говорят уже лет 10. Ну, здесь действительно понятно. Вот давайте у нас теперь Россия будет тоже заниматься экспортом, но у нас будет не... сырьевой экспорт, он будет высокотехнологичный. Мы будем поставлять там всего мира, не знаю, компьютеры, атомные двигатели и т.д. И вот все будет, а мы вот специально налоги такие еще ведем, чтобы и пошлины, чтобы было очень дорого и невыгодно экспортировать нефть, например, ну вообще сырые необработанные ресурсы, а экономические, а всякие атомные двигатели, компьютеры было наоборот очень выгодно. И сразу будем расти. Ну ничего не говорят, а как? Может, надо для этого сначала начать с повышения реальной заработной платы для населения? Ну, а может, как социальные условия? Ну как-то тема, ну может быть там Глазев раз... Ну, вот идет мероприятие 3-4 часа, может, он несколько фраз про это скажет. Но в целом,
остальные его не услышат, да. И продолжают.
А в другом месте хорошо, а в других местах. Вот мы будем производить, не знаю, там атомные, допустим, что получилось у нас, мы начали производить там самые лучшие, просто оставляющие всех конкурентов позади атомные двигатели или что-то еще. Почему их будут покупать остальные? Ну, у людей объективно, если меньше денег становится, почему они будут покупать? А какой спрос будет? Ну, про это не говорится. А там кто? А там нет? Китайских двигателей такого плана, они не дешевле наших, не знаю, а немецкие, если, но они, может, лучше наших, нет, ну, мы будем заниматься экспортом, и все будет нормально. И такая же политика, когда, с одной стороны, как бы один полюс рассчитывал на бесконечный спрос только за счет увеличения долговой нагрузки, роста финансового сектора, это закончилось в 89-м году, и до сих пор нет никаких серьезных признаков того, что по этой же модели экономика может расти дальше. С другой стороны, сектор, который, используя это, рассчитывал, как Китай, на бесконечный спрос со стороны Запада, что мы будем бесконечно делать все больше и больше товаров, у нас будет больше и больше инвестиций, мы будем больше и больше продавать. Нет. То же самое, как, ну, и Германия в том числе, потому что спрос в любом случае конечен. И вот драма такая, специфика современного экономического момента в том, что необходимо менять как минимум несколько вещей. Во-первых, радикально бороться с неравенством, потому что неравенство – это не просто вот этическая проблема, потому что большое количество дебатов, как я уже говорил, но они носят такой, ну, просвещенческий, элитический характер или даже религиозный. Вот хорошо это или нехорошо для людей быть равными? И сразу вот находится кто-то, говорит, ну, вот человек там работает, предприниматель, у него там 300 ларьков с блинчиками, он встает каждое утро, а вот там алкаш какой-то, вот что ему, денег давать? Вот, значит, вы хотите, чтобы они были одинаковые? Нет, но объективно, если у вас неравенство, у вас, если бы неравенство было эффективное, то оно бы не закрепилось. Вот у нас бы до сих пор мир был неравный, как там в 17 веке и т.д., но фактически мы видели, что более равное общество экономически, ну, есть даже исследование, что если ваше общество более экономически равно, не, и речь не идет, безусловно, об экономическом, об абсолютном каком-то равенстве, то и ваша экономика развивается лучше, потому что, как минимум, у вас есть стабильный средний спрос людей, которые тратят деньги там, на еду, на образование, возможно, на покупку автомобиля, но они не тратят деньги на то, что вкладываются в спекуляции там, и не покупают там сотни деривативов, то есть никто не может до сих пор сказать, какая оценка современного рынка финансовых деривативов.
Про деривативы я не помню, рассказывал, по-моему, эту историю про, да, Дика Витингтон, да, мой любимый. Нет, вам-то рассказывал.
Рассказывал ли я? Я и говорю, что вы рассказывали.
Здесь?
Да, я это точно помню.
Да?
Про пленных. Но история хорошая, я думаю, можно повторить.
Да, может быть,
давайте еще
повторим, да. Потому что деривативы появились не когда-нибудь, а в 1415 году.
Вспомнил, да.
Ну ладно, повторю, то есть они взяли, да, кто-то не видел, да, они, англичане после битвы при Резенкуре, взяли кучу пленных, а это рискованный актив, пленный – это рискованный актив, он убежать может, он помереть может, жена может не захотеть его выкупать там, и так далее, да? Это рискованный актив, поэтому сэр Джон Фастольф, прототип Фальстафа шекспировского, и купец из Кале, ну, вообще первоначально из Лондона, который переселился в Кале в это время, Дик Витингтон, они придумали схему, то есть они взяли такой пакет, говорят, так, вот в этом пакете у нас обязательства по выкупам, 15% этого графа, там, 10% этого барона, там, 8% этого рыцаря, и продали это в Кале купцам. Те купили, подумали, что, да, интересно, вообще тоже спорный актив-то, там, тоже кто знает, что получится. И они опять нарезали вот этого пакета, этого пакета по частям и продали в Дувр купцам. В Дувре тоже посмотрели, думали, интересное дело, но продали в Лондон уже третью итерацию, так вот три раза. Вот, то есть у них было три итерации, да, и все обошлось, и все нормально, и заработали деньги, Дик Витингтон стал очень богатым человеком. То есть он и был богатый человек, стал еще более богатым. Про него сказки до сих пор рассказывают. Вот. А эти ребята по 12, по 15 итераций делали уже вот в начале 21 века, и вообще кончилось-то плохо.
Ну, это даже не совсем, скажем, это более вот то, что подходит под это описание, это то, что называется collateral debt obligations, коллективные долговые обязательства, когда, условно говоря, вот вы банк, и у вас есть, какой, не знаю, у вас 100 человек взяли кредит, из них вот 80 человек – это нормальные какие-то работы, ну, средние там, голубые воротнички, обычные работающие люди, там несколько миллионеров, и вот есть как бы 10 таких прям из где-то таких гангстеров-мидеров, которые торгуют крэком, и вы это знаете, потому что вы дали им деньги. Понятно, что они, скорее всего, не вернут вам деньги. И вот как, вы же не продадите никому-то, ну, кому нужен долг? Это вот смотрите, мне, короче, наркоторговец безработный должен денег. Хочешь, я тебе этот долг уступлю? Ну, мало кому с этим интересно, я думаю, будет иметь дело. Ну, что вы делаете? А вы берете и делаете пакет. Вы смешиваете, допустим, берете 20, 30, 100, сколько угодно долгов и смешиваете их в результате. У вас получается уже такое коллективное долговое обязательство, где риски средние, усредненные, и вы говорите, вот, наверное, у меня есть пакет с средним риском вот таким. Ну, привлекательно, могу кому-то переуступить, перепродать. Ну, вроде нормально. Дальше люди берут что? Тоже видят пакет, говорят, ну хорошо, но у нас есть и пакеты объективно плохие. А что с ними делать? А, мы их перемешаем с хорошими пакетами. И они так делают постоянно. И очень много итераций, очень много ступеней. Мэтт Тайби, автор Rolling Stone, про это очень хорошо писал, как раз описывая то, что привело к кризису, что, говорит, были целые, до этого делалось сотни, тысячи раз, все люди понимали, что это безумие. Я как спрашивал, беседовал, а как, вы же понимаете, ну, что в итоге это грохнется рано или поздно, весь этот ипотечный бум. Он говорит, да, говорит, ну, у нас, короче, есть целый этаж индусов, которые пишут, целый день, короче, сидят и пишут математические формулы и доказывают, что это никогда не грохнется. Никогда кто-то говорит, а вот, ну, это же безумие, ну, у вас все будет. А мы его отсылаем к индусам, и индусы, короче, приносят вот такие вот листы формул, и все, и никаких вопросов нет, и все в этом абсолютно уверены. Там же, когда вот...
А что случилось потом с индусами, когда все грохнулось?
Не знаю, я думаю, да, я не думаю, что они как-то пострадали. А какой спрос? Ну, в принципе, на самом деле, ведь как делается? Надо просто принять огромное количество совершенно объективно. Да, сделать огромное количество допущений, потом их математизировать. А дальше, ну, какие вопросы к математике? Ну, нельзя же сказать человеку, а ты вот сделал неправильное допущение. Ну, как так? Ну, математически все верно, значит, этого не должно. Так же, когда случился кризис, он же начался с того, что вот ипотечное подразделение AG Capital грохнулось, и там потом оказалось, что... В общем, что я точно не помню эту историю.
Но в Гонконге когда?
Не-не-не, это я про США говорю, да. Что в каких-то, в общем, в регулирующих очень больших структурах, которые должны были вообще заниматься регуляцией финансового рынка США, что там за это был ответственен один человек, два человека, и там популярны были видео, когда какую-то там высокопоставленную женщину из какой-то компании спрашивает судья, говорит, а вообще как это делали? Говорит, я не могу вам ответить. Ну, вы вообще знали, что они делают рискованные операции, которые угрожают американской экономике? Говорит, у меня нет ответа. Это был большой, ну, это были очень популярные.
Ну, правильно, вот сидит одна какая-то несчастная женщина. Тут да, и приносит гору бумажек.
Он говорит, а как у вас вообще это? Говорит, вы можете сказать, у вас вообще была работа, у вас был контроль по операциям? Он говорит, я не могу. Вот сидит, как выдавать ученица, я не могу. Это люди, которые получали десятки миллиардов долларов, просто ничего. Говорит, а вы можете? Он говорит, я не могу вам сказать, как это было. Я не могу.
Интересно, все устроено.
Да. И специфика момента в том, что пока вот эти проблемы, в том числе переформатирование, переглобализация, реглобализация, так и скажем, в рамках каких-то новых структур не будет сделано, пока не будет принят курс на решительную реальную борьбу с неравенством, пока не будет принято, что необходимо повышать долю национального дохода, который приходится на труд, текущий кризис не кончится. Может быть, много войн, могут люди говорить, писать дальше, вот почему же все сошли с ума, вот раньше такого не было, но сейчас не знаю, какой, из интернета, наверное, не знаю, что еще случилось.
Фейсбук, конечно.
Да, и, может, из-за моды на селфи, как бы еще за что. Ну, почему? Ну, вот люди будут описывать.
Инстаграм подрубил.
Да, но по факту экономическая подоплека не будет решена.
А, Данил, вы по поводу математики начали говорить, у вас есть еще один проект, который просто можно сообщить.
Не имеет отношения к ИГСО, просто я как человек, который, я считаю, стал наравне с многими жертвами того, что называется официальным математическим образованием, не только официально, потому что с репетиторами было все точно так же ужасно, я очень много в своей жизни из-за этого страдал и решил…
Был репетитором или учеником?
И тем, и другим,
сначала страдал я, будучи учеником. Будучи репетитором, люди страдают намного меньше, потому что на самом деле зачастую складывается такое впечатление, что невозможно быть настолько плохим преподавателем, чтобы у тебя не было учеников. Потому что даже люди, которые берут там по 3-5 тысяч за занятия, потом люди, которые от них приходят, но они ничего не знают, либо как я, но я, правда, занимался намного дешевле. Но меня это не спасло, потому что вся суть занятий в том, что вот в течение нескольких месяцев человек решает там сотни, тысячи примеров. И еще недели две он как бы по инерции на велосипеде, он может их решать хорошо. Потом он перестает их решать, потому что он все забывает. Потому что человек, который не понимает, что он делает, он не может помнить долго, что он делает. И, к сожалению, большинство учебных пособий, мне кажется, и опять же, это не только проблема российская. То есть, если мы посмотрим на любые комментарии к любой лекции по математике на английском, все пишут, а вот почему я заплатил 50 тысяч долларов за обучение в MIT, мне этого не сказали там, ну и так далее. Это общемировая проблема, и, в принципе, интересно, ну, можно долго рассуждать, почему так происходит, но суть в том, что зачастую, ну, что особенно характерно для российского рынка образовательного, есть два типа учебников. Первый – это условно для дебилов, где ничего не объясняется, говорят, ну вот, формул, 20 формул, ты их выучишь, и ты их так хорошо выучишь, что мы проверим ночью, чтобы проснулся и все помнил, и будешь их, научишься их идеально применять. Второй тип для людей, которые хотят сделать математику своей профессии, где там на каждое утверждение, что вот между двумя точками можно выбрать точку посередине. Казалось бы, просто. Нет, есть на 2-3 страницы огромные доказательства, суперформальные. И вот а человек, который может и не хочет делать своей специальности, он думает, а вот неплохо бы разбираться, например, в математике. Ну, просто понимать вообще, да, что к чему, что ему делать. А для него ничего нет, потому что есть либо курсы подготовки к ЕГЭ, которые не гарантируют, потому что, ну, потом человек, даже если он поступит по ЕГЭ, а на первом-втором курсе он опять скажет, а что такое там умножение, например. Я поступил, конечно, нет, я сдал, но вот что такое площадь, я, например, не знаю и так далее. И я вот просто пишу блог, там учебник с единомышленниками. Мы хотим распространять знания. И я, потому что я считаю, что большая часть, по крайней мере, школьной и базовой математики может быть объяснена и понята любым человеком.
То есть, сейчас суть в том, чтобы просто сделать сложное простым, правильно я понимаю?
Да, пока самое в этом плане интересное, что я нашел, это лекции начала 70-х, еще черно-белые, где реально все объясняется очень понятно. Потому что со временем, казалось бы, ну вот зато сейчас технологии, визуализация, ну все должно быть по. Нет, все равно все по той же самой схеме.
Но то есть 70-е годы советские математики более.
Это
американские были, да?
Нет, это американские. Советские были. Ну, там сильные матшколы были.
Ну, у нас матшколы были отличные, да.
Да, но на общий средний уровень это все равно, ну, скорее все равно люди, даже которые хорошо этим было, у них было дело с этим в школе, все равно не скорее полагают, ну, большинство из них на то, что они умели очень хорошо делать какие-то вещи, но в теории уделялось.
Я вот тоже одна из жертв в этом смысле, потому что я страшно страдал в школе, у меня были двойки по математике, в четверти, в полугодии были двойки. Пока, слава богу, под самый конец. Когда нужно было просто уже поступать, нужно написать, а интеллигентный мальчик, у которого двойки в четверти, а потом еще в полугодие. Ну, это кошмар, это позор родителей, да, это полный ужас. И, в общем, нашли мне такие все-таки репетитора, который сделал одну гениальную вещь, он сделал мне это интересно. То есть главное его достижение было, что мне стало интересно.
Угу.
Вот. Ему вот ничего другого, то есть, может, еще другое, да, но главное, брат, какое-то мне стало интересно. После того, как мне стало интересно, я сдал на пятерке математику уже на выпускных.
Угу.
Вот. Но правда, тут есть продолжение этой темы. Я потом все забыл, к чертовой матери. Все забыл. Так что вот такие люди, как Данил, меня выручают сейчас.
Он экономический диверсант, он хочет подорвать репетиторский бизнес на корню. Куда бежать-то, где смотреть? Ресурсы есть?
Popmes.ru.
Линк под роликом. Все, кто тупой в математике, вроде меня. Я даже зарплату сосчитать не могу. Но из этого делаю другие выводы. Надо просто больше денег зарабатывать, чтобы считать.
Считать не приходило. Если вы знаете, сколько у вас денег, то вы не богатый человек.
Вот. Очень интересно. Но подозреваю, что для таких вещей тоже нужен какой-то вот ликбез. Большинство, как мне кажется, если вы вот так вот бодро упоминаете граждан, которые стоят у руля, и они ничего не понимают,
скорее, это вопрос не только личного понимания, а именно баланса интересов. Даже если человек что-то понимает, один человек все равно не может изменить общую структуру интересов и поведения. Ну, не может прийти, говорит, я вот приходит чиновник, говорит, я вот все отлично понял, а давайте мы сейчас вот поменяем всю социальную политику, которая проводилась последние 10 лет. И будем проводить другую. Ну, я сомневаюсь, что он скажет, да, конечно, ведь наше решение исключительно рациональное, нет никакого вопроса личных интересов, потому что это кому-то выгодно, нет никакой заинтересованности, да, вот раз это доказано, мы настолько открыты, вот настолько у нас ясный ум, настолько мы открыты к любым критическим замечаниям, что стоит только вот грамотно выстроить изложение, и мы действительно признаем, что вот мы были неправы. Сомнительно. Вот сколько критикуется, не знаю, там, социальная политика, реформы, которые начались с прихода Ольги Голодец, это и показывается, что нет, она неэффективна, что говорит, вот здравоохранение, наши услуги будут более доступными, более качественными. По итогу
смертность растет,
услуги менее доступны, проблемы со скорыми помощью, ну, огромное количество, что невозможно где-то вызвать скорую помощь, что сложнее получить, и они менее качественные. И выводы каких нет, у нас все нормально, надо вот, в общем, работать. Там проблем с образованием то же самое. В итоге говорят, может, форму классов поменять.
Да, кстстати, это очень модно.
Стулья переставить.
Нет,
это разные концепции.
Сейчас очень большая дискуссия, что форму классов надо менять. Кстати, обратите внимание, а ведь что значит форму класса? Это значит, что деньги нужно выделить на изменение формы класса. А это же, понимаете, там приконфигурировать столько стены. Слушай, там такие доходы можно получить.
Да,
но чем похуже, чем снос пятиэтажек.
Ну нет, снос пятиэтажек – это круче, конечно, но тоже, в общем, ничего.
Ну, потому что из-за формы, это же целая концепция, целый сам подход, что вот когда одно дело учитель стоит и что-то рассказывает, ну, неважно, как бы, Вот неважно, что учитель, вот если он, как наш Александр Рыбин, коллега, который работал учителем, говорит, что большая часть работы учителя – это заполнение огромного количества отчетности и крик администрации, если он хочет сделать что-то сам. То есть проблема же образования не в том, что учителя может мало времени, чтобы он как-то повышал свою квалификацию, этим интересовался, чтобы он жить с этого мог нормально. Нет, проблема…
Не так стоит.
Не так сели, да.
Не так стоит.
Степашин первый зам, да.
Да, не там стоит у него стул и стол, и доска не такой формы, как надо.
Подводя, так сказать, это. Да. Завершу мысль, да. Что если вдруг придет в голову что-то написать про экономику для чайников, так сказать, было бы тоже очень круто, очень интересно.
Ну, экономика – это намного более дискуссионный вопрос, потому что, скажем, ну, есть у экономистов, это уже тоже завершающее, скажем, вот с 18-19 века очень модно было находить всякие законы, типа там закон эссе, это закон заработной платы и т.д., которые не были законами, которые просто были… Вот человек хочет, чтобы что-то двигалось так, вот, например, как закон эссе, что вот любой, если экономика функционирует нормально, неограниченно, то любой спрос, точнее, любое предложение рождает спрос, и не может быть перепроизводств. Почему? Это закон эссе. Ну, почему? Ну, это закон, человек так написал, это закон. И далее, и все остальное становится законом. Законом. То есть, там, не знаю, есть законы, что, не знаю, мне вы должны мне платить на 20% больше. Ну, закон такой, что поделать. Но я думаю, я буду в Питере периодически часто, и по всем этим пунктам можно поговорить подробнее. Но, опять же, это все еще казалось, опять же, в 89-м году, что к таким альтернативным, не мейнстримным экономистам прислушались, к некоторым из них действительно прислушались. Но как только ситуация более-менее стабилизировалась, и не значит, что кризис кончился, ну, просто хотя бы прекратилось падение, началась какая-то стагнация. Про них все опять дружно забыли, говорят, ну, зачем, неинтересно, мы вот лучше попробуем как раньше.
Я могу подвести уже тоже итог. Да. Есть замечательные слова Гоббса, которые, кстати, долгое время в Советском Союзе приписывали Ленину, ну, потому что Ленин правильно повторял эти слова Гоббса, а слова такие, что если бы математические аксиомы затрагивали интересы людей, то они бы постоянно оспаривались.
Да, я, кстати, тоже думал, что это фраза Ленина.
Нет, это Гоббс.
Буду знать.
Не издавали Левиафана, по всей видимости, да. Спасибо! Интересно,
спасибо,
познавательно. Пожалуйста. Будет возможность, заходите еще.
Обязательно.
А на сегодня все. До новых встреч.